Добрый день, друзья. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Мерлачева. Мы начинаем работу в прямом эфире. У нас сегодня разговор с нашим гостем. Традиционный разговор, я бы даже так сказала. Сегодня у нас в гостях начальник первого отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Павлович Вычужанин. Здравствуйте, Вениамин Павлович.
Всем добрый день, здравствуйте.
Да, но перед тем, как мы начнем отвечать на вопросы, и на ваши в том числе, дорогие наши радиослушатели, по данным сервис Яндекс, на 12 часов крупные пробки были в Ижевске на магистральной улице от улицы Пойма до Сарапульского тракта. Скорость потока 6 км в час, время проезда 6 минут. Также затруднения наблюдались улица Ленина, улица Азина, Пушкинская улица, Советская улица, Удмуртская улица, Холмогорова, улица Василия Чугуевского, улица 50 лет в ЛКСМ. Поэтому смотрите, получайте информацию на Яндекс, на Яндексе по поводу пробок и правильно формируйте свой проезд. Ну, а мы начинаем. Наш номер телефона 94-50-94. Мы ждем ваших вопросов. Еще раз напомню, что Вениамин Павлович Вычужанин, начальник первого отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртской республике, сегодня в нашей студии. У нас прямая линия. И также вайбер 8-912-007-0806. Будем отвечать на ваши вопросы. Ну, прежде, наверное, хочется спросить. Жаркая погода у нас стоит в городе Ижевске. Мы все этому очень рады. А как это отразилось на количестве ДТП, связано как раз с тем, что люди плохо, может быть, себя чувствуют за рулем?
Всплеска как такового именно происшествий по причине ухудшения состояния водителей мы не фиксировали в этом году, но случаи есть, когда за рулем случаются у водителей инфаркты, инсульты, то есть такие случаи на территории города Ижевска и в Удмуртской республике. Имеются в данных происшествиях уже у нас и пострадавшие, то есть, ну, случаев не так много, но, тем не менее, жаркая погода все-таки она след оставляет на самочувствие водителей, особенно водителей с какими-то имеющимися хроническими заболеваниями, поэтому, если мы сезонность теперь уже практически не наблюдаем, то есть, зимой, летом количество примерное происшествий у нас равное, понятно, что причины и условия их совершения разные, зимой это и скользкое покрытие, и ухудшение видимости, летом, наоборот, люди видят ровную дорогу, прекрасный асфальт, превышают значительно скорость. Ситуации разные, но вот причин таких, связанных с резким ухудшением, именно резким ухудшением, когда водитель не успевает ничего предпринять, мы фиксируем тоже ежегодно.
Друзья, еще раз наш номер телефона 94-50-94, ждем ваших звонков, ваших вопросов. Скажите, пожалуйста, а сколько часов вообще лучше находиться за рулем, если едете куда-то далеко? Сейчас многие отправляются на юг.
Рецепта какого-то действующего на каждого, либо подходящего для каждого, конечно же, нет. Нужно оценивать свое самочувствие, свои силы, свое состояние. Но в целом через каждые 2-3 часа нужно делать 15-минутный перерыв при движении на автомобиле, а через 8-10 часов должен быть полноценный сон не менее 4 часов.
Также есть вопрос, вот при жаркой погоде, при взаимодействии горячего воздуха, асфальта могут возникать визуальные эффекты, похожие на миражи. Это бывает, говорят, на загородных трассах. Чем они могут быть опасны? Вообще, бывает ли такой эффект?
Ну, здесь, наверное, все-таки немножко неправильная формулировка использована. Это не миражи, это преломление все-таки изображение над горячего асфальта, когда он начинает парить, некоторые не могут сориентироваться при вхождении в поворот, и такое тоже бывает, то есть на дальних расстояниях картинка плывет, и водитель не может сориентироваться. Здесь, соответственно, выбор адекватной скорости. Еще один момент, касающийся дорожного покрытия, я обязательно озвучу, потому что не все, далеко не все автомобилисты об этом знают, и это мы видим практически в ежемесячной летней статистике. На участках дорог, где только что уложен новый асфальт, его фракции битумные начинают под воздействием солнца выпариваться, и в первые минуты дождя, вот особенно в дождливую погоду, он становится практически скользким, как обледенелый участок дороги. То есть на вид это абсолютно новый, абсолютно идеально ровный асфальт, у водителя просыпается желание повысить скорость своего движения, но фактически с выпадением дождя особенно, в любую жаркую погоду, а еще и в первые 5-10 минут дождя, данное дорожное покрытие, оно практически никаких сцепных качеств не обеспечивает. Поэтому скорость, адекватная скорость и понимание вот этой ситуации.
Но это и называется аквапланирование, да?
Аквапланирование – это въезд автомобиля на большой скорости в лужу, будем так говорить, это участок, который покрыт водой. Вот это аквапланирование. Здесь немножко специфика другая, как я уже говорил, вот эти битумные фракции, маслянистые, они под воздействием высокой температуры начинают выходить на поверхность асфальтового покрытия, и сами по себе они скользкие, а во время дождя скользкость повышается. Аквапланирование – это немножко другой эффект.
Хорошо, но если вот говорить про аквапланирование, тоже бывает дождь и лужи, то как себя в этой ситуации повести, если начинает заносить машину?
Ну, здесь в зависимости от того, каким автомобилем вы управляете, в предвижении прямолинейном вас начало заносить, либо при боковом скольжении, то есть ситуация различная. Самый главный совет перед тем, как въехать в выехать на участок, который покрыт водой, конечно же, обязательно заблаговременно еще на участке, который не находится под водой, снижать скорость. И ни в коем случае не примигать резкое торможение, либо резкое движение рулевого колеса, когда вы двигаетесь по участку, покрытому водной пленкой.
Друзья, ждем ваших вопросов. У нас прямая линия сегодня с ГИБДД. Вениамин Павлович Вичужанин, начальник первого отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии, сегодня в студии «Комсомольской правды» Ижевск. И также Вайбер 8-912-007-0806. Пожалуйста, дозванивайтесь или пишите на Вайбер 8-912-007-0806. А как вообще на безопасность движения влияет качество автомобильной резины?
И качество, и состояние влияет, конечно же, напрямую. То есть резина, на которой затерт полностью протектор, она не обеспечит сцепные качества на покрытии, она не обеспечит отвод воды, вот про тот эффект, о котором мы сейчас говорили, во время аквапланирования тоже. Чем выше скорость, тем хуже отводит воду покрышка. Но, соответственно, если в зимний период изношенные либо вылетевшие шипы на автомобильном колесе, то покрытие практически не сцепляется с дорогой. Я уже приводил не раз пример, особенно в наши зимние эфиры, о том, что напрямую зависит пятно контакта автомобильной шины от скорости движения. Так вот, при скорости близкой к 100 км в час на обледенелой дороге, вот это пятно контакта, где резина контактирует с асфальтовым покрытием, оно буквально 2 спичечных коробка. Очень мало.
Хорошо, звонок? У нас, да, есть звонок. Давайте слушать вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас.
Первомайский район, переулок Истребовский. У нас очень узкая дорога, всего где-то 5 метров шириной. А почему разрешают двухстороннее движение очень грузного такого транспорта? Там и контейнеры возят, и, это, в общем, МАЗы, КАМАЗы ходят. Там совершенно они не разъезжаются. До травмы там очень-очень можно, как говорится, достукаться. И нам, пешеходам, нет пешеходных дорожек, и мы ходим по этой же дороге. Как еще мы не попали под машину? А почему разрешают? Ни разделяющих полос нет, ни сплошной, ни пунктирной. Как так можно? А программа есть какая-то в республике «Безопасные дороги». Это ведь невозможно такое допускать.
Давайте отвечу я со второй части вашего вопроса по поводу наличия тротуаров, пешеходных дорожек. Они предусмотрены действительно градостроительным кодексом и всеми нормами, правилами, но строительство этих самых тротуаров вдоль проезжих частей – обязанность муниципалитета. Поэтому если возникают вопросы, они абсолютно у вас обоснованы, эти вопросы, я вам советую обратиться в два органа. Первый орган – это администрация города Ижевска, которая обязана данные работы производить. А второй орган это прокуратура, которая осуществляет надзор за соблюдением федерального законодательства. Если администрация города на ваши письма не реагирует и об устройстве пешеходной дорожки в аварийно-опасном участке не производит, здесь надзорный орган это не госавтоинспекция, надзорный орган это прокуратура.
Ясно.
Это простую прокуратуру идти или где-то специально есть?
Нет, прокуратура своего района обратится, то, что у вас создаются опасность для жизни при участии в дорожном движении, администрация города Ижевска на ваши письма отвечает, что обустройство пешеходных дорожек не предусматривается. Хорошо. Если есть такие ответы.
Извините, вот вы специалисты, да? При ширине 5 метров можно двустороннее движение?
Ширина полосы для безрельсового транспортного средства у нас начинается от 2,55, то есть 2,55, 2,75, в зависимости от категории дороги, это одна полоса. Поэтому если у вас дорога двухсторонняя, значит, ее ширина примерно где-то 5-5,5 метров.
Ясно, ну там...
Хотя бы полосу сделайте, согласны со мной?
Да, ясно,
но разметка тоже не ваша компетенция.
Содержанием и ремонтом автомобильных дорог занимается муниципалитет, территория, на которой эта дорога расположена, то есть собственник автомобильной дороги.
Богданова обращалась, письма написала.
К кому обращались?
Богданов Артем-то был.
Да, был. Сейчас можно уже писать другому начальнику,
потом,
да.
Хорошо. Потом он обещал.
Спасибо вам большое. У нас дело в том, что сейчас мы уйдем на небольшой перерыв. Напомню, что все-таки ждем вопросов по безопасности движения. Вопросы, связанные как раз с обустройством дороги, не ГИБДД. Так что наш номер телефона 94-50-94. Мы вернемся в студию буквально через некоторое время. Еще раз напомню, Вайбер. Также воспользуйтесь, пишите 8-912-007-0806. Все, что будет касаться именно безопасности дорожного движения, мы, конечно же, ответим на эти вопросы. Вернемся в студию через 2 минуты, не переключайтесь. Мы снова в эфире. Друзья, еще раз напомню, у нас сегодня прямая линия, и в гостях Вениамин Павлович Вичужанин, начальник первого отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртской республике, телефон 94-50-94, и есть у нас вопросы. Здравствуйте. Алло, добрый день.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Вот, насчет перекрестка проспект Калашникова и Самсонова. Отремонтировали очень хорошо. И сейчас вот с улицы Самсонова, так как дорога хорошая, машины вылетают. И как раз из-за угла дома. Там стоит еще мусорный контейнер. И ни водители, и пешеходы друг друга не видят. И переход еще не обозначен, дороги свежие. Вот как-то бы хотя бы этот мусорный контейнер убрать, чтобы просматривался.
Потому что там. Вы хотите, чтобы к вам сотрудник ГАИ приехал и убрал мусорный контейнер?
Нет, чтобы как-то там тогда навели порядок, чтобы было
понятно. Обозначить переход, перехода нет.
Какой переход? Поподробнее, пожалуйста.
С улицы Самсонова на проспект Калашникова.
Вы имеете в виду нерегулируемый пешеходный переход?
Ну, скорее всего, да.
А он там был до ремонта асфальтового покрытия?
Нет.
Тогда откуда он возьмется?
Ну, раньше они ползли по кочкам, а сейчас они вылетают из-за угла дома.
Ну вот, единственное, что я для себя в вашем вопросе услышал, это ухудшенная видимость, треугольник видимости закрыт мусорным контейнером. Сотрудники, которые ваш район обслуживают, они проверят, если действительно треугольник видимости нарушен, требования к этому треугольнику видимости, тогда мы в адрес управляющей компании направим предложение об устранении. Если нет, то нет. Поэтому по обустройству пешеходного перехода то же самое. Вопрос немножко вы не в адрес задаете. Госавтоинспекция их не обустраивает, не устанавливает.
Ну, спасибо.
На зебру.
Ну, если там не было, то наверняка...
Чтобы
наверняка
на вашей территории появилась зебра, необходимо обратиться в администрацию города Ижевска, которая занимается обустройством уличной дорожной сети в городе Ижевске.
Ну, в любом случае, я думаю, что человек говорит о том, что там сейчас небезопасно,
да, да,
поэтому...
Да, я поэтому и объяснил, что треугольник видимости, который закрыт, по мнению звонившего, мусорным контейнером, мы это проверим обязательно.
Хорошо, спасибо большое. Да, спасибо, что дозваниваетесь, сообщаете эту информацию. Наш номер телефона 94 50 94. Прямо сейчас мы ждем ваших звонков. Набирайте, задавайте свои вопросы. Мы будем очень рады. Ну, говорить, если про обстановку и вообще про то, что происходило в эти выходные, расскажите, пожалуйста, о том происшествии, которое произошло на Шебердинском тракте.
На Шебердинском тракте у нас в субботу в дорожном транспортном происшествии пострадали сразу 5 человек. Было это в районе 17.00. Молодой водитель, 19-летний молодой человек, со стажем всего 5 месяцев, тоже даже полугода нет стажевого водителя, при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество автомобилю BMW. То есть в результате столкновения автомобиля Mazda, которым управлял вот этот самый молодой водитель, и автомобиля BMW, автомобиль BMW выехал на остановку общественного транспорта. Там находились у нас подростки. Один из них 13-летний, два 14-летних и молодой человек 18 лет. Вот эти люди, находившиеся на остановке, получили травму. У одного состояние оценивается как тяжелое, и незначительные травмы получил сам водитель BMW. То есть здесь очевидно, что водитель с недостаточным стажем не сориентировался в дорожной ситуации, выезжая на главную дорогу. И вот к таким последствиям печальным это уже привело. Поэтому проводим проверку. В зависимости от причиненного вреда, от тяжести причиненного вреда этим самым молодым людям, будут приниматься уже процессуальные решения.
Хорошо, спасибо. А у нас есть еще один звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос, не получу. Скажите, как может повлиять увеличение камеры автоматической видеофиксации правонарушений на обеспечение безопасности дорожного движения?
Увеличение количества?
Увеличение количества.
Если эти камеры будут устанавливаться в потенциально аварийно опасных местах, то положительно.
А если они будут недостаточным количеством установлены, то есть не на каждом перекрестке установлены, это будет обеспечивать безопасность дорожного движения?
Не до конца вопрос понятен, еще раз.
Если не на каждом будут установлены, это как-то...
Вы позицию сформулируйте, да. Ваше мнение, камеры влияют ли на безопасность? А да, отвечаю однозначно, да, влияют. Самый наглядный пример за мою многолетнюю практику – это перекресток улицы Удмуртская и 10 лет октября. За последние 5 лет ни одного ДТП с погибшими мы там не зафиксировали, и практически к нулю стремится количество ДТП с пострадавшими.
Скажите, вот такой вопрос. Многие мои знакомые говорят, что ездишь, не превышая скорость дорожного движения, даже ездишь, если пьяный, то тебя не привлекут к административной ответственности, и это отличается безопасность дорожного движения.
Не поняли, мне кажется, вопрос.
Я не до конца понимаю ваш вопрос. Вот, еще раз повторите.
Да, вопрос то, что увеличение камеры безопасности дорожного движения в обход того, что уменьшение количества инспекторов на дороге, то есть их сейчас очень мало. Наверное,
это не находится ни в какой взаимосвязи. Штатная численность сотрудников ДПС регулируется федеральным центром, а камеры на дорогах фотофиксацию устанавливает муниципальная власть. Поэтому вы пытаетесь в одно связать два вопроса. Да, действительно, камера не поможет выявить нетрезвого водителя. Это может сделать только сотрудник дорожно-патрульной службы. Но принудить водителя снижать скорость и соблюдать сигналы светофора, камеры помогают.
Спасибо большое, пожалуйста. Максим, что дозвонились. Мы ждем следующего слушателя. Еще раз номер телефона наш 94-50-94. Вениамин Павлович Вычужанин, начальник первого отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике в эфире у нас. Есть вопрос. Помните, в прошлой программе задавала Ольга вопрос, планируется ли включить светофор при выезде с поселка Первомайского у поста ГИБДД в сторону
вопрос
Завьялова?
Вопрос помню. Включить планируется. По срокам сейчас не скажу, потому что дорога принадлежит Министерству транспорта и дорожного хозяйства. Светофорный объект сейчас определяется, на чем балансе находится, но наши направлены туда предложения по возобновлению работы данного светофора. Поэтому включен будет, по срокам не сориентирую.
Хорошо, друзья, также у нас был вопрос от слушателей. Есть такая категория водителей, которые, нарушая правила дорожного движения, объезжают пробки по обочине. Какое наказание ждет обочников, как вообще с ними бороться, и есть ли ДТП зафиксированы ли с участием вот таких объезжающих машин?
С удовольствием отвечу. Бороться нам активно помогают сами автолюбители. Если не везде, опять же, предыдущий вопрос проговаривая, не везде численность сотрудников ДПС позволяет контролировать наличие нарушителей, которые едут по обочине, то мы активно принимаем обращения через сайт с видеозаписью правонарушения. За этот год, я тоже статистику уже анализирую ваши вопросы, подготавливаясь к эфиру, поднял, 28 человек привлечено к ответственности именно по видеозаписи, которую прислали автомобилисты. Вы поймите, что у нас практически каждый второй автомобиль оборудован видеорегистратором, каждый человек имеет в своем кармане либо сумке телефон с фотокамеры, поэтому люди вот таких наглецов, которые, объезжая пробку, объезжая тоже так же спешащим по своим делам людей, выезжают на обочине и по обочине двигаются, на этих людей мы активно получаем материалы и привлекаем к ответственности. Административная ответственность 1500 рублей.
Спасибо за исчерпывающий ответ. Есть у нас также звонок вновь. Здравствуйте.
Добрый день. Звонят с Пушкинской, 251, старший по дому Наума звонит. Наш дом расположен поперек улицы Пушкинской рядом. И проезд идет между домами вдоль нашего дома с южной стороны. А следующий дом на расстоянии всего 4 метра. Вот это узкое место все используют. Дорога проложена по нашей территории. Значит, договориться с соседними домами не удается. Они со стороны Кирова, со стороны Широкого, они перекрыли въезд и ездят здесь. А здесь все совмещено. Кому нам обратиться? Кто это нам поможет сделать? Тем более в самом узком месте вход в магазин.
Наверняка, как старший по дому, вы знаете порядок использования прилегающей к многоквартирному дому земли, порядок ее использования, и то, что порядок использования определяется общим собранием собственников жилых помещений, вы тоже знаете, правильно?
Да.
Так вот, на общем собрании собственников жилых помещений принимаете решение об устройстве шлагбаумов, устанавливаете шлагбаум.
Шлагбаум, да?
Еще раз повторяю. Есть
я понял.
Да, совершенно
мы
верно.
Хотели полусферу установить, так, полусферы. Но прежде чем устанавливать, я разговаривал с пожарной службой. Они мне сказали, можете ставить, но только высота должна быть не более 170 миллиметров, чтобы можно было проезжать скорой.
Вот по поводу организации.
Мы этого не сделали. Вот. Почему? Потому что соседние дома делали, и водители самовольно сами сбрасывают их в сторону, все равно проезжают.
Режим пользования дворовой территории – это ваша компетенция.
Три машины
Альберт Алексеевич,
спасибо огромное, надеюсь, вы меня услышали.
Альберт Алексеевич, да, просто уже, наверное, за рамки компетенции, да, нашего гостя. Я напомню, что про безопасность. Я думаю, что вы решите этот вопрос по постановке этого шлагбаума.
Я думаю, что мы
тоже
напомнили знающему человеку о порядке использования территории, прилегающей к многоквартирному дому.
Да, по поводу вообще ситуации на дорогах. Может быть, у вас есть вопросы, связанные с правилами дорожного движения? Что-то разъяснить, объяснить, пожалуйста.
Разъяснить и объяснить с удовольствием. Опять же, последние прошедшие выходные, и субботу, и воскресенье, показали, что количество водителей нетрезвых на дороге не уменьшается. За субботу, только лишь за субботу, у нас 40 человек было привлечено к ответственности в масштабах республики. Эта цифра довольно большая. Есть у нас происшествие в Юкаминском районе, когда нетрезвый водитель на больничную койку отправил сразу 5 своих пассажиров. Двое из них в крайне тяжелом состоянии. Врачи пока прогнозов не дают. То есть проблема с нетрезвыми водителями в республике остается. Здесь рассчитывать приходится только лишь на понимание опасности, понимание со стороны всех жителей, со стороны участников дорожного движения. То есть, если вы обладаете информацией о том, что ваш сосед, ваш знакомый там какой-то эксплуатирует транспортное средство и позволяет себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, никто вас не просит писать свои паспортные данные там и прочее. Проинформируйте, пожалуйста, дежурную часть по телефонам, которые у нас есть.
Хорошо, друзья, я напомню, телефон 94-50-94. Мы вернемся через несколько минут, ждем ваших звонков. Друзья, спасибо, что нас слушаете, спасибо, что участвуете. Наш номер телефона 94-50-94, прямой эфир. И у нас сегодня прямая линия с Вениамином Павловичем Чужаниным, начальником первого отдела управления ГИБДД МВД Подмурской Республики. Есть телефонный звонок у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Меня зовут Валерий. Меня интересует, когда вокруг центрального республиканского стадиона «Зенит» будут установлены ограничивающие движение транспорта вокруг центрального республиканского стадиона? Алло.
Да, я вас слушаю, только не до конца понимаю, к службе госавтоинспекции почему этот вопрос адресован. Мы не устанавливаем дорожные знаки и не организуем дорожное движение. Это занимается муниципалитет.
В администрацию обращайтесь, да, там, чтобы...
Либо в администрацию спортивного объекта, либо в администрацию города Ижевска. Вопрос немножко не по адресу задаете.
Спасибо. Да.
Спасибо.
В любом случае, спасибо, что дозвонились, дождались. Еще раз наш телефон 94-50-94 и наш вайбер 8-912-007-0806. Что-то сегодня вайбер молчит, хотя вот телефон звонит, друзья. Мы продолжаем наш эфир, и хотелось бы, конечно, еще на тему нетрезвых водителей, потому что тема актуальная.
То, что мы до ухода на перерыв проговорили, выходные у нас ознаменовались опять дорожно-транспортными происшествиями и с участием нетрезвых мотоводителей, это Воткинский район, и с участием водителей, ранее лишенных права управления, это Камбарский район. Поэтому здесь ситуация следующая. Никто, абсолютно никто из жителей не застрахован о том, что вот этот человек, который автомобилем позволяет себе управлять в нетрезвом состоянии, тем более ранее лишенный, то есть соседи об этом знают, жители деревни об этом знают, так вот никто из этих жителей не застрахован, что кто-то из их близких попадет, как раз окажется на пути движения вот этого водителя. Поэтому информацию мы принимаем в любом виде. Если известна марка, госномер, направление движения автомобиля, то никто не будет вас принуждать сообщать свои данные. Информация все равно будет нарядом ДПС передана, либо в дежурную часть территориального органа внутренних дел. Поэтому обезопасить себя и обезопасить своих родственников, находящихся на улице, можно только лишь совместными усилиями. И наших усилий достаточно, как сотрудников госавтоинспекции и службы участковых уполномоченных в сельских районах участие принимают в работе с такими водителями. Ну и, конечно, ждем все-таки понимания среди граждан и обратную связь от них.
А чаще всего водители нетрезвые встречаются среди мужчин или есть и женщины, которые садятся
есть
за...
Есть и женщины, есть и происшествия дорожные с участием нетрезвых женщин, поэтому прекрасно понимаете, что у нас сейчас водителей, дам, за рулем огромное количество, достаточно просто посмотреть по сторонам, чтобы в этом убедиться. Поэтому здесь какого-то процентного соотношения даже не стоит выводить, и мужчины, и женщины, находясь за рулем, позволяют себе управление в состоянии опьянения.
Можно еще раз тогда правило, как, что предусмотрено, если, например, человеку предъявляют как раз пройти проверку?
У нас и ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, в состоянии любого опьянения, и отказ от прохождения медицинского свидетельствования, наказание равное, это от 1,5 до 2 лет лишения специального права управления. Здесь тоже разъясню законодательство, многие об этом не знали. В судебном порядке лицо лишается управления право управления транспортными средствами всех категорий. То есть независимо, что вас задержали на мотоцикле, независимо, что вас задержали на тракторе, в судебном порядке лишение состоится в отношении права управления всеми транспортными средствами и категории «Б», и категории «С». То есть вы останетесь абсолютно без права управления каким-либо транспортом. И плюс административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Активно помогают нам в принуждение к соблюдению законодательства службы судебных приставов, то есть материалы они берут в работу и ограничивают даже таких водителей вправе выезда, вправе перемещения по территории, то есть пользование выезда за границу. И плюс, к тому же, ответственность у нас предусмотрена повышенная, в ранге уже уголовная она состоит, это за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, либо повторный отказ от медсестры.
А много таких дел по поводу повторных как раз?
Дел, надо мне смотреть статистику за полугодие, сейчас она у нас закрыта, но в республике десятки водителей ежемесячно у нас привлекаются к ответственности в судебном порядке. Большинство назначают либо обязательные работы, есть решение судебное, связанное с назначением штрафов, а штраф по уголовной статье 264 примечание 1, он составляет от 200 до 300 тысяч рублей, то есть сумма очень-очень большая. Ну и есть также решение судов о реальном лишении свободы.
То есть не останавливает все равно, я так понимаю, людей?
Здесь с точки зрения законодательного регулирования пока те меры, которые законодатель предусмотрел, они не до конца себя оправдывают. Если это будет либо конфискация транспортного средства, либо какие-то дополнительные меры воздействия, возможно, тогда дело с мертвой точки сдвинется. Сейчас пока человек, которого лишили права управления, он не лишился возможности употребления алкоголя, он не лишился возможности доступа к своему транспортному средству, поэтому случаи, когда уже лишенные права управления садятся за руль, они сплошь и рядом.
Да, печально. Друзья, еще раз, наш номер телефона 94-50-94. Ждем ваших вопросов. У нас в студии Вениамин Павлович Вычужанин, начальник первого отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртской республике. Да, ну, еще есть вопрос. Часто в междугородних автобусах отсутствуют ремни безопасности. Куда обращаться с этим вопросом? Как повлиять, чтобы ремни появились?
Тоже вопросов аналогичных мы получали довольно немало. Обеспечить безопасность пассажиров транспортного средства – это обязанность перевозчика. То есть, если какая-то транспортная компания осуществляет перевозки пассажиров, то она обеспечить должна наличие ремней безопасности. У нас никакого исключения нет. В любом транспортном средстве перемещающийся пассажир должен быть пристегнут ремнем безопасности. Поэтому есть ситуации, когда в адрес организации автоперевозчиков, которые используют именно автобусы, вносились представления по нашей инициативе, вносились прокуратуры, и есть факты в республике, когда принуждали к оборудованию ремня безопасности автоперевозчика. То есть ни один автобус, который двигается на междугородном маршруте, он без ремней выезжать, по идее, не может. Но все раз отношение собственников к безопасности своих пассажиров тоже оставляет желать лучшего в республике.
У нас есть новый вопрос по телефону. Давайте послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый день. По роду своей деятельности я постоянно на дороге, большой стаж вождения. У меня вот такой вопрос. Почему сотрудники ГАИ не стараются выделиться на дороге ни днем, ни вечером? На них нет жилетов световозвращающих. Вот. Как-то обозначить себя не могут на дороге. И форма одежды вообще есть такое понятие. Один в кепке, другой в фуражке, третий в бейсболке. В один район приедешь, они в белых рубашках. В другой район приедешь, они в голубых рубашках. У вас есть какой-то порядок вообще?
То есть все-таки вы их замечаете, раз говорите про разновидности рубашек. Все-таки вы их видите на дороге.
Я вам констатирую факт.
Отвечаю на ваш вопрос. Наличие световозвращающих элементов на одежде сотрудника дорожной патрульной службы предусмотрено только в темное время суток. В дневное время наличие световозвращающих элементов, а это и полоски на рукавах, и жилет, как вы назвали, в дневное время не предусмотрено. Сотрудник полиции имеет единообразную форму на территории всей Российской Федерации, и водители обязаны подчиняться требованиям об остановке любого сотрудника полиции.
Удовлетворены ответом?
Не знаю, обратной связи нет, поэтому объясняю, что наличие жилета светоотражающего не обязательно. Обязательно наличие световозвращающих элементов на форменном обмундировании в темное время суток.
Но по поводу головных уборов нету каких-то
правил? По поводу головных уборов то же самое. Правила ношения форменной одежды предусмотрены ведомственным приказом. Это приказ МВД, он общедоступен, можете его посмотреть. 575-й приказ о правилах ношения форменной одежды. Все там прописано, в чем может быть одет сотрудник госавтоинспекции. Это и фуражка, это и кепка, в зависимости от ситуации.
А бейсболка?
Бейсболка в форме одежды тоже является. И сотрудника патрульно-постовой службы, который наружную службу несет, и сотрудников ДПС.
Хорошо, друзья, еще раз наш номер телефона 94-50-94. Ждем вновь ваших вопросов. Пожалуйста, звоните, задавайте. Также был вопрос по поводу специальных, как сказать, экранов из фольги. Не запрещено ли это правило, насколько эффективный способ, на ваш взгляд, сохранить автомобили от нагрева?
Ну, если это стоящее транспортное средство, можно использовать все что угодно, можете завесить окна своего автомобиля, чтобы обеспечить какой-то там температурный режим, экраны. Еще раз повторюсь, даже до конца суть вопроса мне непонятно. Если машина стоит, ради бога, любым способом защищайте ее от жары.
А еще делают солнцезащитные шторки на резиновых присосках. Вот насколько они могут быть применены
любой
именно когда
предмет, двигаются? Любой предмет, ограничивающий обзорность места водителя, если транспортное средство двигается, недопустим. Шторка на присоске, шторка... Не знаю, сейчас, конечно, реже стал встречать на дорогах города, но были шторки, которые практически как в домашних условиях черного цвета зашториваются, обратно раздвигаются. То есть, ну, не знаю, не хватает, наверное, только герани на подоконнике. Поэтому любой предмет, ограничивающий обзорность места водителя, это нарушение.
И тоже штраф предусмотрен.
Совершенно верно. Штраф в размере 500 рублей, плюс сотрудник полиции может потребовать от водителя прекращения административного правонарушения, в том числе удаление пленки со стекол, в том числе удаление вот этих самых шторок. Это будет являться законным требованием сотрудника полиции о прекращении административного правонарушения. Поэтому водителям, которые размещают вот эти шторки, водителям, которые тонируют свои стекла, я об этом напоминаю, что в соответствии с административным кодексом, со статьей 19.3, невыполнение законного требования сотрудника полиции может быть пресечено, человек может быть доставлен в территориальный орган полиции, оттуда мировой суд, потому что статью 19.3 рассматривает мировой судья и может назначить наказание вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.
Ой, все срочно шторки убираем. Иван до нас дозвонился, да, тоже есть вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, а вот скажите, пожалуйста, зачем в дежурную часть вообще дозвониться невозможно? По полтора часа, по часу звонишь, и никто трубку не берет. Постоянно занято.
А потому что многоканальный... Да-да-да, я отвечаю уже. Потому что многоканальный телефон, если по нему ведется разговор с предыдущим абонентом, он вам будет выдавать как раз такой сигнал, как будто никто не берет трубку. Это не отсутствие подходящего к телефону сотрудника, это разговор с предыдущим звонящим. У нас два телефона, 415-700, 415-701, оба они в исправном состоянии, два сотрудника несут службу. Поэтому, если вы не дозваниваетесь до дежурную часть, значит, с ней общается кто-то другой.
Ну, а для того, чтобы было более доступно куда-то, может
пока
быть, еще...
Пока имеющиеся ресурсы технические позволяют звонить либо в дежурную часть госавтоинспекции, у нас налажено взаимодействие со службой 02 и со службой 112. Это единая дежурно-диспетчерская служба. Всю информацию о дорожно-транспортном происшествии мы от них получаем. Всю информацию, когда кому-то нужна помощь сотрудников госавтоинспекции, тоже получаем. Поэтому
то есть, правильно понимаю,
единственно...
если что, можно и дозваниваться на эти номера?
02 с мобильных 102, либо телефон 112. Операторы этих служб примут у вас любую информацию, касающуюся дорожного движения, и тем более, если какая-то угроза вашей безопасности является.
Поэтому учите, давайте еще тогда все равно напомним номер телефона вашего.
Дежурная часть 415-700, 415-701. Два номера, действующие, существующие, и никто не собирается умышленно не брать трубки.
И последний вопрос. На грузовые автомобили и автобусы устанавливают тафографы. Ведется ли какая-то работа по проверке режима работы и отдыха водителей?
Обязательно. При проверке транспортного средства категории, на которую предусмотрена установка тахографа, это у нас междугородние автобусы, это перевозящие опасные тяжеловесные грузы, инспектора берут распечатку. У многих сотрудников пройдено обучение, они имеют так называемую карту контролера, то есть у нас есть карта водителя, которая при начале движения запускается в работу с данным устройством тахографом, есть карта контролера. Так вот, многие сотрудники у нас обучение уже прошли, используют карту контролера, поэтому за исправностью, за работоспособностью и за показаниями тахографа мы контроль осуществляем.
Спасибо большое, друзья. Вениамин Павлович Вычужанин, начальник первого отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии, был сегодня в нашей студии. Хочу напомнить, что 23 августа мы вновь ждем в гости Вениамина Павловича, поэтому готовьте свои вопросы.
Да, будем если встречаться. Какие-то вопросы возникнут, будем рады ответить.
Будем встречаться 23 августа. На сегодня это все. Спасибо всем, кто нас слушал. Марина Горлачева была в эфире.